Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин здесь с вами в студии.
А в гостях у нас глава подмосковного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВАОПИК Евгений Соседов.
И программа у нас называется «Светлый вечер», но пока как-то все очень мрачно и темно в нашем с вами разговоре. Скажите, пожалуйста, Евгений, а вот каковы светлые стороны вашей деятельности? И вообще, есть ли свет в конце тоннеля вот этого, этой деятельности по защите памятников истории и культуры?
Ну, свет, конечно, всегда есть, и есть некие успехи, когда нам удается что-то отстоять. Конечно, это очень мотивирует, да, и вот вселяет надежду на то, что не все бесполезно. Но если говорить о том же Архангельском, совсем вот свежий пример. Недавно был снесен дом приемов Министерства обороны, который строил Анатолий Сердюков. Министре обороны, прямо на территории музея, и казалось, что никак невозможно с этим бороться, и все уже построено. Но тем не менее, вот он буквально месяц назад был снесен. Что касается там, того же Радонежа, удалось остановить все-таки вот эту земельную пирамиду, пресечь эти махинации, остановить продажу земель, привлечь к ответственности лиц, которые этим занимались. Да? Ну и надеюсь, что нам удастся все-таки отстоять само существование этих охранных зон сейчас.
Вы себя вот в подмосковный ВАОПИК не чувствуете одиноким? Вот что касается Москвы, огромное количество градозащитников, начиная от Архнадзора и городского отделения ВАОПИК, заканчивая огромным количеством и активистов, которые поодиночке, и малыми группами, и курсоводческие движения Москву спасают. А вот в Подмосковье, помимо вас, кто-нибудь еще есть?
Ну, конечно, в Подмосковье в этом смысле ситуация очень тяжелая, и проблема Московской области, что у нее нет некого центра, и все те группы, какие-то активные группы, они все разобщены. То есть понятно, что жители Коломны занимаются проблемами Коломны, защищают там панораму Коломенского Кремля, жители Звенигорода защищают Звенигород, и, конечно, никто не поедет там даже в соседний город заниматься его проблемами. Вот в этом сложность в координации, в некой консолидации этих усилий. Но, тем не менее, по количеству обращений, писем, звонков мы понимаем, что мы не одиноки, что эта тема, так сказать, очень востребована людьми, и люди хотят защищать там свои города, исторические территории, для них это жизненно важно просто.
А вы в административных границах Московской области работаете? Или вот новая Москва, которая еще пару лет назад была Подмосковьем, теперь к кому относится?
Ну, это все так, такие зыбкие границы, конечно, и мы участвуем в совместных акциях с московскими градозащитниками, и московские градозащитники помогают нам, и, в общем-то, это такое единое сообщество.
Вообще по России.
Да, ну и вообще, так, конечно.
Мне история с Радонежем очень перекликается в голове с историей с Клещиным в Переславле.
Да, да, конечно, с Клещиной тоже история совершенно чудовищная.
Хотели еще поговорить с вами на тему памятников церковной архитектуры и их охраны, и тех, которые уже переданы церкви, те, которые реставрируются, по-разному абсолютно реставрируются. Где-то это научная реставрация, где-то это реставрация, ну, на что были деньги, слава богу, то и сделали. Вот как сейчас проводится, ну, какая-то... Есть ли вообще какой-то контроль, пускай даже общественный, за реставрацией памятников церковной архитектуры?
Ну, опять-таки, здесь тоже, наверное, ситуация разнится в разных регионах.
Ну, про Московскую область.
Да, в Московской области все-таки, слава богу, большинство памятников церковных, они были в свое время, да, переданы церкви, и сейчас те объекты, которые находятся в руинированном состоянии, они тоже так или иначе закреплены за какими-то, ну, приписаны каким-то приходом. И основная масса церковных памятников, конечно, была восстановлена и отреставрирована, и все-таки Министерство культуры Московской области и епархия как-то, ну, достаточно внимательно относились к этому процессу, и удалось избежать каких-то таких совершенно вандальных действий. Но, тем не менее, проблема в том, что огромное количество церковных памятников, особенно в периферийных районах Московской области. Ну, я не говорю уже о соседних областях, да, там, ну, Тверской, Ярославской,
Шатурский,
да,
район,
да, и других. Где? Они находятся так в руинированном или островарийном состоянии, и перспективы достаточно туманные, их восстановление.
А действительно много таких еще остается?
Да, таких объектов по Московской области более 200, в соседних регионах их сотни и сотни, да, в общей сложности по стране, конечно, тысячи таких объектов, и мы наблюдаем, к сожалению, процесс очень стремительной гибели сейчас, потому что в советское время многие из них хоть как-то были задействованы в каких-то хозяйственных нуждах, даже если там были какие-то базы,
хранилища,
да, хранилища, все равно там кое-как чинили крышу, были окна, хоть какая-никакая была охрана. Когда все это было оттуда выведено, соответственно, храмы остались без присмотра, и вот прошедшие 20 лет
нанесли
большой урок. Крыши уже проржавели, прохудились, и начался такой процесс вот необратимого разрушения. То есть намокает кладка, своды.
Может быть, уже просто и срок подошел? Потому что ничто со временем не молодеет.
Ну, я думаю, что мы, конечно, продвигаем такую концепцию, что на полноценную реставрацию и восстановление всех этих объектов, конечно, никаких средств не хватит ни у жителей, ни у епархии, ни у меценатов. Поэтому нужна срочная программа консервации этих объектов, проведение противоаварийных работ. Ну, элементарно, у храмов в нашем климате должна быть крыша. Да, если какие-то части конструкции находятся в аварийном состоянии, они должны быть укреплены. И, в общем-то, эти здания храмов тогда могут простоять еще десятилетия и столетия, и дождаться своих, там, может быть, лучших времен, возрождения сельской жизни, возрождения приходов. Но вот, к сожалению, нас тоже пока не очень слышат, и огромные средства тратятся на какие-то такие мега-реставрационные проекты, там, типа Нового Иерусалима, куда просто вкачиваются миллиарды с сомнительным результатом.
Это, наверное, не очень хороший пример Нового Иерусалима.
Ну, вот я и хочу сказать, да, с сомнительным результатом туда вкачиваются огромные средства, при этом рядом стоят памятники общероссийского значения, такие выдающиеся, там, как Казанская церковь в Ярополце в Волоколамском районе, да, или единственный подлинный памятник архитектора Львова в Московской области – это Знаменский храм в теплом Клинском районе. Ну, просто того гляди, обрушатся эти храмы, и на них почему-то не находится
в Истринском районе храм
ни копейки.
15 века в лесу. Ну,
его, слава богу, реставрируют. Юркина, да, ведется реставрация. Да.
Под Серпуховым сгорел деревянный храм не так давно.
Да, ну вообще, да в самом центре века. Серпухова стоят разрушенные храмы, поврежденные со времен войны, да. И...
Ну, а вот еще со времен войны.
Да, и не хватает средств на их реставрацию.
Новый Иерусалимский монастырь, да, в него, как вы сказали, вбахиваются деньги в огромном количестве. Иверский монастырь на Валдае, который уже аж два раза за последнее время отреставрировали, тоже первый раз плохо, второй раз пока еще неизвестно как. Но это же все равно неплохо. Ну, то есть мы же не можем следовать той логике, что если тут у нас в лесу стоят заброшенные храмы, разрушаются, давайте не восстанавливать.
Нет, мы можем следовать той логике, если это средства государственные. Все-таки государство должно, когда тратит бюджетные средства, какую-то нести некую ответственность и при их дефиците, да, расставлять некие приоритеты. В случае с Новым Иерусалимом ситуация была вопиющая, поскольку объект, в том числе усилиями ВАПИК, был фактически отреставрирован, был воссозданы, да, кроме колокольни, все разрушенные во время войны элементы, и было принято решение признать всю советскую реставрацию какой-то некачественный и неправильный, хотя ей занимались вообще светила нашей реставрации, лучшие специалисты.
Научная реставрация.
Знаменитая. Фактически Новый Иерусалим был возвращен к состоянию 1941 года. Более того...
Кроме колокольни.
Да, были сбиты даже подлинные элементы 18 века, сохранившиеся в интерьере, и сделано все заново.
Это вот сейчас.
Да.
Да, мне рассказывали люди, которые там занимались реставрацией, ну как, на уровне... принеси, подай, кладем кирпич, ну, которые разбирались в этом, имея определенное образование, да, работали там как волонтеры, о том, что не просто подлинные элементы 18 века, а было проще порой некоторые здания перестроить, заново
построить. Да, фактически вместо подлинного памятника мы получаем некий новодел, с частично сохранившимися элементами старого памятника. То есть, конечно, здесь вызывают очень серьезные вопросы целесообразности вообще вот этих всех действий.
Но мне кажется, очень важную вещь вы отметили по поводу программы консервации памятников. Она же не только для Московской области годна, она для...
Ну, вот есть организация «Сельская церковь», которая уже долгие годы занимается консервацией памятников провинции. В первую очередь Тверская область, и вот фактически такие меры, они спасают многие-многие памятники, где нет приходов или приходы не имеют финансирования, да, чтобы поднять вот эти огромные объекты.
Что такое консервация? Это крышу поправить и окна заколотить?
Ну, это комплекс противоаварийных работ неких, конечно, которые должны проводить специалисты, в каждом случае определяется, что именно необходимо.
А вот специалисты?
Ну да, это принятие тех мер, которые позволяют памятнику не разрушаться вот в силу естественных причин в дальнейшем.
А вот специалисты, их вообще много, они остались, остаются еще?
Это, конечно, проблема, наверное, проблема всеобщая, это дефицит кадров квалифицированных, и не только квалифицированных, но и порядочных. К сожалению, мы видим сейчас такую некую деградацию вообще профессии эксперта, когда многие эксперты за определенные суммы готовы подписать любое заключение, обрезать любую охранную зону, согласовать любой реставрационный проект, даже подразумевающий там уничтожение подлинного памятника. Это проблема, к сожалению, да, есть.
Но для того, чтобы так поступить, не обязательно быть подлецом, достаточно быть безграмотным, необразованным человеком.
Нет, это могут
человеком быть
хуже того, это зачастую грамотные люди, это люди, имеющие определенные положения в этой сфере, это могут быть там профессора ведущих институтов, там, доктора наук, да, и пользуясь именно тем, что они могут грамотно обосновать свою позицию, облечь ее в некую красивую форму, они занимаются этой деятельностью.
Но это преступление. А как квалифицировать то, о чем спрашивает Лизавета, если это не профессиональное преступление, а если это действительно безграмотность?
Если это безграмотность, просто такие лица не должны попадать в эту сферу. У нас есть понятие аттестации экспертов. Министерство культуры аттестует государственных экспертов и в сфере реставрации, в сфере сохранения памятников, и в сфере охраны памятников. Это как раз установление вот этой всей охранной документации. И, по идее, такие лица, конечно, должны отфильтровываться.
По идее, а на практике?
Ну, на практике, да, конечно, мы видим, что масса неквалифицированных специалистов. Ну, здесь проблема не только в экспертах, но и в том, в исполнителях зачастую работ, если речь идет о реставрации, что существующая вот тендерная система, да, когда на конкурсе может выиграть фирма там с каким-то, ну, вообще
знают,
без какой-либо,
как бывает,
да, предыстории, и зайти на объект, который до того там могли вести целые институты десятилетиями, ими заниматься серьезно, и потом выиграет какая-то фирма-однодневка, заходит, пригоняет рабочих, и без всякого контроля памятник.
Ну, вот это как раз преступление, квалифицированное как преступление или неквалифицированное как преступление, но все равно преступление. А вот когда все идет от безграмотности, какого-то, ну, простите, самодурства, мне все время приходит на ум памятник, замечательный наш памятник, Никольская церковь села Каменская, древнейший каменный храм Московской области в Нурфоминском районе. Как его восстановили в советское время, та самая советская научная реставрация, которая его нашла, обнаружила в храме 18 века внутри храм 14-го конца века, середины, которая сумела его восстановить, передали церкви в начале 90-х, и что в итоге из него получилось? Ну, золоченые,
да,
купола, пристроенная трапезная, непонятно,
как это. К сожалению, мы это наблюдаем, да, процесс замены подлинных куполов на нитрит титан, который блестит, да, и кажется кому-то из настоятелей очень красивым. Отношение к росписям зачастую в храмах.
Записываются фреск,
да,
сколько там, например.
Да, храмовые живописи записываются, забиваются. Вообще такое отношение некое вот к классическому наследию, то есть считается, что если в храме сохранились какие-то элементы классического, да, убранства, росписи или иконостаса, они могут быть просто выкинуты, и все будет сделано там под некий якобы древнерусский стиль или византийский стиль. Ну, к сожалению, да, эта тенденция имеется.
А вот как с этим бороться?
Ну, опять-таки, с этим бороться можно только на государственном уровне, таком системном, потому что все эти объекты, они являются памятниками архитектуры, и для того, чтобы проводить в нем какие-то работы, должен быть согласован реставрационный проект, и должен быть контроль, да, постоянно за проведением работ, чего зачастую не происходит. Государство спихивает эти объекты буквально на плечи церкви и как бы радуется, что... Да, я сняло некое бремя. Ну, и причем даже такие объекты, ну, просто первостатейные, в которых находится древнерусская живопись.
А это можете привести пример?
Ну, конечно, последний вот такой очень громкий случай – это передача с Рождественского собора Снятогорского монастыря, да, под Псковом, где начало XIV века сохранились росписи. Такая была очень конфликтная ситуация, и кое-как она была разрешена вот с участием покойного Владимира Дмитриевича Сарабьянова и там ведущих тоже специалистов. Ну, просто когда... представители церкви, ну, очень неприятно об этом говорить, но вот идут на пролом, да, ничего не слышат, не видят и говорят, вот это наше, должно быть наше. И никак не оценивают тот вклад, который сделали музейные специалисты, реставраторы, которые на самом деле на протяжении почти всего 20 века эти объекты спасали. Спасали зачастую ценой собственной жизни, там, репутации. Их реставрировали, бережно сохраняли. Вот здесь такое отношение некое бывает пренебрежительное и не очень уважительное. Ну, хотя, опять-таки, в разных епархиях по-разному. Это пример с Псковской области. Мы видим соседнюю Новгородскую область, где прекрасное сотрудничество музейного сообщества и епархии. И владыка Лев замечательно взаимодействует, и, в общем-то, таких проблем не возникает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Соседов, глава подмосковного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в программе «Светлый вечер». Сейчас в Подмосковье, я знаю, действует епархиальная уже программа по возрождению храмов. Не помню, честно говоря, как она называется. «Возродим святыни».
Да, «Порушенные святыни».
«Порушенные святыни». Да. Действует она не очень давно. Но почему вот возникла такая необходимость в ее создании? Вроде бы Подмосковье как раз... Конечно, и в области хватает московской невосстановленных храмов, то, о чем мы с вами говорили, которые требуют или реставрации, или консервации. Но... все-таки у нас здесь дела обстоят лучше, чем в соседних регионах.
Ну, это инициатива митрополита, и мне кажется, очень
хорошая инициатива.
Да, правильная инициатива. Конечно, ситуация обстоит лучше, чем в других регионах, но, тем не менее, более 200 объектов, которые вот находятся в таком разрушенном состоянии, с этим надо что-то делать. Ну, насколько я знаю, сейчас по этой программе собраны средства на работу всего лишь на нескольких храмах, несмотря на такое достаточно широкое освещение деятельности этого фонда.
А в чем принцип действия программы?
Принцип действия, что просто собираются добровольные пожертвования на храм, выбираются объекты, которые требуют такого первоочередного вмешательства, и эти средства туда направляются. Но, опять-таки, ну, на мой взгляд, даже с учетом этой программы, с учетом того, что это Московская область, достаточно развитый, да, и богатый регион по сравнению с другими, собрать средства именно на полноценную реставрацию всех этих храмов в ближайшие годы не удастся, поэтому нужно заниматься такой срочной, аварийной, массовой консервацией. Потому что многие храмы просто могут не дожить до того, как им соберутся эти средства.
Вы говорите, что вы взаимодействуете с другими областями. Я смотрел с другими регионами. Я смотрел карту на сайте ВАПИК. Далеко не все, даже ближайшие к Москве области, имеют свое региональное отделение. В чем причина? Вот, скажем, Владимирской области нет. Хотя там,
да,
такое вот количество
важных
памятников.
Удивительно, да. Кстати, что в Владимирской области. Ну вот, очень по-разному формируется вот это сообщество градозащитное. То есть в Владимирской области есть замечательный музей-заповедник, есть самостоятельное Суздальское отделение, ВАПИК, в рамках... В рамках именно города, да. Но тесно взаимодействующие именно с музейным сообществом, а некого такого движения общее...
Но оно, видимо, очень городское, потому что за пределами Суздаля, в Суздальском районе, десятки храмов. которые разрушаются прямо на глазах. Или реставрируются, то, о чем мы тоже говорили, не только без всяких применений, там, привлечения научного сообщества. Это настолько грубо и страшно.
Отделение городское, да, Суздальское. Ну, потом надо сказать, что сейчас формируется ряд общественных движений не только под, так сказать, не только в рамках сети ВАПИКа. Есть, например, в Вологде сформировалось общественное движение «Настоящий Вологда», такое неформальное, но очень активное, и тоже которому удается сохранять вот остатки деревянной застройки, да, замечательной застройки Вологда. В Нижнем Новгороде сформировалось общественное движение «Спасград», который сейчас просто спасает город, поскольку какая-то там совершенно чудовищная политика региональных властей, и, ну, город просто стирается целыми кварталами. Ну, а вот в каких-то регионах до сих пор не удалось сформировать.
А в подмосковном ВАПИКе много народу работает?
Ну, у нас штатной работы, естественно, нету, там штатных сотрудниками является 1-2 человека, а в основном работа это волонтерская. У нас 11 официальных районных городских отделений, ну, а на других территориях это просто такие инициативные группы, или даже это может быть 1-2 человека-активиста, которые вот ведут эту работу.
То есть нету какого-то такой разбивки по городам, скажем, это Подольское районное, это Волоколамское.
Ну,
это...
есть Волоколамское районное, есть там Звенигородское городское, есть Серпуховское районное, а в каких-то городах, к сожалению, нет.
Угу. А в чем главная проблема, как вы считаете, сейчас вот вашей работы?
Ну, проблем...
Основные трудности.
Системных несколько. Трудности именно общественной работы или вообще сферы сохранения наследия?
Ну, сферы сохранения мы уже обсудили так или иначе.
А вот, мне кажется, мы все-таки не до конца это обсудили. Алексей, прошу прощения, что я тебя перебиваю. Вот у меня лично, как вот у участника, участницы нашей беседы, создалось впечатление, что вся забота о сохранении наследия, она очень точечная. То есть это зависит от места, от города, да, то есть и это зависит от конкретных людей, чиновников и так далее, которые принимают решения. И, в общем, в целом, как повезет. Законодательство, оно есть, но оно как бы настолько обширно, и в нем столько лазеек, что тоже как повезет. И, опять же, волонтеры и общественная инициатива, ну, либо есть, ну, либо не повезло.
Ну, действительно, это так, как, наверное, во всех других сферах нашей жизни. Мы живем во время такого ручного управления, да, когда что-либо спасти окончательно или даже не окончательно.
Великоватая площадь для, да, ручного управления.
Ну, к сожалению, такая ситуация. У нас, мы видим, в каком состоянии находится общество. Общество очень разобщенное. Прошу прощения, да, за тавтологию. И у людей столько самых разнообразных проблем в этой жизни, что вот как-то на сохранение культурного наследия обращается внимание в самую последнюю очередь. Поэтому, конечно, все зависит все равно от людей, зависит от того, есть ли на местах инициативные жители, которые готовы сигнализировать, которые готовы там не спать ночами, которые готовы выходить в пикеты, писать письма. Потому что, по сути, сейчас общественность вынуждена собой подменять государственную функцию, да, поскольку нет системной государственной работы в этом направлении. Вот люди, жители, общественники берут эту работу на себя.
А вот что можно, ну, какие шаги можно предпринять, чтобы, ну, немножко как-то все-таки выровнять эту ситуацию? Что нужно? Какие-то стандарты реставрации? Какие-то...
Ну, мне кажется, все-таки здесь должна быть политическая воля, ну, некая политическая воля на федеральном уровне.
Ну, вы же сами сказали, ну, например,
сказать,
вот
да,
были
есть...
поручения Владимира Владимировича,
да,
Путина,
да,
и что?
Должна быть политическая, такая же политическая воля и на региональном уровне. Например, в Московской области до сих пор не создан специально уполномоченный орган по охране памятников. То есть у нас контролем за 6000 памятников на таком огромном регионе занимается 2-3 человека в составе Министерства культуры Московской области. Конечно, эти люди, да, просто не способны охватить весь этот объем работы. То есть должны быть приняты определенные меры на государственном уровне, должно быть увеличено, конечно, финансирование, несмотря на все сложности, должна быть увеличена штатная численность вот этих органов, которые занимаются непосредственно конечно, охраной наследия. Ну и, конечно, со стороны общества должно уделяться больше внимания этим проблемам. Должна активнее вестись популяризация вообще наследия, да, проблематики
сохранения. Да, как раз хотел сказать, что сверху-то вряд ли удастся такой обширный пласт, комплекс проблем решить, потому что если общество будет безразлично, а тенденция к безразличию, она как-то наметилась, обозначилась достаточно давно, и только она, по-моему, увеличивается, нет?
Ну, не сказать, что увеличивается тенденция к безразличию. Мне кажется, даже наоборот, как-то интерес...
Ну, скажите нам что-то хорошее.
Интерес к наследию все-таки просыпается в последние годы. Мы видим очень много общественных инициатив. Да, может быть, вы видели вот фильм «Атлантида русского севера». Да, в этом году вышел на экраны. Замечательный фильм. И показаны такие же примеры, когда люди просто приезжают, молодежь. Молодежи это интересно и отдает свои силы, время на спасение, вот, казалось бы, никому не нужных забытых памятников.
Смотрите, какой классный пример в Костромской области по возрождению терема.
Да, да, вот только что сняли леса с терем в Усташове. Ну, вот тот же центр сельской церкви, который ездит по совершенно отдаленным районам, и везде люди с невероятной просто радостью, благодарностью принимают эту помощь и сами пытаются что-то делать для спасения памятников. Вот. Мне кажется, нет, не все так плохо, печально, но главное не загубить вот эти ростки, да, интересы к своей истории и любви к тем местам, где люди родились.
Ну, а кто должен за этими ростками следить, там, их поливать, окучивать?
Ну, это, опять-таки, задача, вот я говорю, всего общества и всего государства. То есть здесь невозможно сказать, что дать какие-то прям рекомендации, которые
общество
сработают.
Общество в том числе.
Да.
Я не знаю, как это должно выглядеть, но нам надо понять, что у нас в России не только храм Покрова на Нерли и собор Василия Блаженного есть.
Ну, справедливости ради, рядом с храмом Покрова на Нерли тоже какой-то столб поставили.
Да, высоковольтная линия электропередачи.
И там еще...
Старинная история. Чуть был аэропорт не построили, кстати, еще, может, построят. Спасибо большое. Это был Евгений Соседов, глава подмосковного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Спасибо за разговор.
Спасибо.
Приходите к нам еще обязательно. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».